День добрый, дорогие друзья, продолжим. 59-й лист трактата Назир. И мы с новой мишной, которая расскажет нам, а что будет, если один из этих сомнительных назиров, то есть были назиры, мы сказали, было на сомнение, кто из них стал нечистым, и один из них скончался. Как быть? Как быть тому, который остался, чтобы выполнить те возложенные на него обязанности? Он теперь не знает, он назир, ставший нечистым, ему нужно принести жертвоприношение назира нечистого, а потом отсчитать все дни, которые он на себя взял в качестве назира чистого, и опять принести жертвоприношение. Ему нужно постричься первый раз, ему нужно постричься второй раз. И, в общем, как ему быть? Да, как ему быть? Теперь у него нет возможности принести вдвоем с тем товарищем, которым он попал в эту сомнительную ситуацию, когда не было понятно, кто из них стал нечистым. Как ему быть? Вот Мишна предлагает нам два патента. Как потом окажется, это будет единственный патент со всеми, скажем так, согласованный, но Мишна вначале подаст его как два альтернативных варианта. Давайте посмотрим. Итак, говорит Мишна. Мет эхад мем. Скончался один из них. Амар Раби Йошуа. Сказал Раби Йошуа. Ивакеш эхад минашук. Пусть попросит у одного с рынка. Это на самом деле стандартная такая формулировка. Имеется в виду любого человека случайного. С рынка. Минашук. Шиядур кинегду и бенозер. Чтобы он принял напротив него обет назира. Напротив, это интересно. Значит, напротив. Напротив означает следующее, что мы же не знаем, кто из них сейчас, как бы в каком состоянии сейчас этот человек. Значит, то принятие, которое должен принять другой человек, оно должно быть подобно тому напарнику, которого сейчас нет. Значит, нечистым был либо номер один, либо номер два. Если номер два скончался, значит, принимающий вместо номера два, он должен быть назиром в том варианте, что номер один, он, например, не назир. Или он должен быть нечистым, если номер один чистый. Понимаете? То есть принятие номера два, два штриха, как бы, да, должно быть вместо номера два. То есть вся та роль, которая была у номера два, должен принять два штриха. Это то, что должно быть. Поэтому это называется напротив. То есть если, и номер один говорит, если я не чист, тогда ты не назир. Да? А если я чист... Нет, не так. Если я чист, тогда ты не назир. Если я не чист, тогда ты назир. Вот так он должен принять. Давайте посмотрим. Воймер. И он говорит так. Им эхад. И говорит так. Им эхад. Им там и аиси. Если я не чист был. Арей ата назир мия. Тогда теперь ты становишься назиром сразу. Ты номер два штрих. Становишься назиром сразу. Вим таораиси. Но если я был чист, а мой умерший друг, он был нечист. Арей ата назир ахар. Слушай, тогда ты понимаешь, что тебя назируют через 30 дней. И что они делают? Весуфрим шлушим, они отсчитывают 30. У мы вим курбан тума, и они приносят жертвоприношение нечистоты. В курбан тура, и приношение чистоты. В омер. И так говорит этот номер один. Им они гуатаме, если я нечистый, тогда курбан тума шевли, тогда жертвоприношение нечистоты мое. В курбан тахара шелха, курбан тахара шелха. Твое. То есть прошло 30 дней, и ты можешь его принести, этот курбан тара. То есть аля цад, в случае варианта, что я был нечист, тогда ты чистый назир, мият, сразу же. Теперь второй вариант. Вим анигуа таор, если же я чист, а мой друг умерший был нечистым, Тогда я приношу сейчас курбан тагара шили, жертвоприношение чистоты мое. Ве курбан тума бесафек. А жертвоприношение нечистое, оно будет в сомнении. Ве софрим шлушим йом. И они отсчитывают еще 30 дней. Умывим курбан тагара. И приносят жертвоприношение чистоты. Ве омер. И тогда он говорит так. Этот номер один. Им они атаме. Если я нечист. Курбан тумашили, тогда жертвоприношение, которое было принесено тогда нечистотой, оно мое. Ве курбан тегара шилха, жертвоприношение чистоты, оно было твоим тогда. Везе курбан тарати, а это то, что мы сейчас приносим, это жертвоприношение моей чистоты. Ве имани уатаор, но если же я был чист, а исторически мой друг номер два, ушедший, он был нечист, тогда курбан тара тогда был шили. Ве курбан тума бесафек. А нечистый курбан, он будет в сомнительном состоянии. Ве зеу курбан таратха. А ты тогда сейчас приносишь жертвоприношение твоей чистоты. Окей? Okay? Вот такая вот, такой патент предлагает Раби Йошуа. Теперь как можно, что жертвоприношение его будет бесафек, нечистоты? Мы говорили, что если что такое жертвоприношение чистоты? Птица грехоочищения, птица всесожжения и баран повинный. Он приносит частично птицу грехоочищения приносит, и она в сомнительном состоянии просто, помните, мы учили, не съедается. И этого достаточно для того, чтобы он минимум начал отсчет жертвоприношения. Отсчет нового назирута в начале. Этого достаточно. Секундочку, хочу еще раз это проверить, что я правильно... Да. Он принесет только хататаов, только грехоочистительную жертву птицей, которая приносится также и в сомнительном состоянии. Только мы ее не будем, только иной нейхерес, она не съедается. Этот хатвасаов, грехоочистительная жертва птицей. Как мы учили на предыдущем листе 29, не прошлом, на листе 29а. Но при этом он не может принести повинную жертву, которая не приходит на сомнительное состояние. Шарей има ино хая, ведь если он не обязан, тогда он приносит будничное животное, зарезает его на территории храма, где зарезаются только жертвы, беазара. Но в любом случае это не задерживает нозера от того, чтобы вернуться и восполнить чистый назирут, поскольку мы учили, что повинная жертва не задерживает, как и говорили мудрецы на листе 18b. Так говорит Рош, который напечатан на 57-м листе А. То есть вот это объяснение, оно идет по Рошу, который напечатан на 57А. Тосфот добавили, что в этом случае он приносит и жертву птицу всесожжения, но обуславливает при условии, что если он не обязан приносить, поскольку он не является нечистым, тогда он приносит птицу эту всесожжение в качестве добровольной жертвы. Повинную жертву невозможно принести добровольно. Всесожжение можно принести добровольно. Хатос аля софек можно принести вот таким образом, не съедая ее. Окей, так говорят Тосфот. Теперь Раши, или комментатор, которого мы называем здесь Мефареш, который напечатан на месте Раши, но мы не знаем, кто это. Так он говорит, несмотря на то, что у него есть такое право принести жертву всесожжения поставив такое условие. Он не обязан так делать. Право есть, обязанности нет. Почему? Поскольку эта жертва всесожжения, она всего лишь дар, как мы учили тоже ранее, и не задерживает назира от того, чтобы вернуться и восполнить назирут чистоты. И так слышится из текста Рамбама. И подобно этому написали Тосфот на 60-м листе, на следующем листе. И они утверждают, что Рашаш, это комментатор Рав Шимшон Штаршун, который был банкиром в Литве и написал свой мощный комментарий на Талмуд. И поскольку он оплатил часть издания Талмуда, то его комментарий был туда взят. И на самом деле он стал таким образом классическим комментарием. Был очень праведный человек. Это именно про него эта история, что, поскольку он был банкиром и при этом был большим талмудистом, он одалживал некоторым людям деньги без процентов. Просто в качестве добрых дел. И как-то раз к нему пришел человек вернуть долг. Он сидел погруженный в Талмуд. И он раскрыл томик Талмуда, взял деньги и положил этот конверт и продолжил учиться. Через какое-то время он просмотрел свои записи и увидел, что некто не вернул ему деньги вовремя. Он к нему обратился и сказал, где тот гмах, то есть то, что я тебе одолжил. Он сказал, я вам вернул. Говорит, как? У меня не записано. Говорит, я вам вернул, точно помню. Не записано. Ну, по правилам, поскольку он такой, есть человек, у которого который ведет учет, и если в учетной книге у него не записано, что человек вернул, постановили в суде ему вернуть второй раз этому человеку. И Раби Шимшон повторял Талмуд еще раз, дошел до этого же места и нашел этот конверт. И он понял, что это деньги этого человека, позвал его, просил прощения, извинялся, говорил, вот я тебе возвращаю. Он говорит, ну, моя репутация. Он говорит, нет проблем. И он отдал свою дочку замуж за его сына. Вот. Такой вот был человек, Раби Шимон Штаршун. Шимшон Штаршун. Вот. Был такой банкир в Вильнюсе, который при этом был еще мощнейший талмудист. Вот. Так что он рассуждает на эту тему длинно, но мы не будем длинно рассуждать. Мы просто вот, раз уж мы его вспомнили его такую занимательную историю. Так вот, к чему мы сказали, что... Значит, что это за жертвоприношение тума, которое басафек? То есть это минимум корбан хатус, жертва грехочтительная птицы. Это то, что они приносят. И вот он таким образом говорит, окей, если это минимум, который мне нужен для того, чтобы принести, чтобы начать заново отсчитывать назирут тахара. Теперь приносит ли он обусловленный жертвоприношение ойлоса, всесожжение птицы, а за это мы сказали спор решением, которых мы привели вот пару минут назад. Вот. Это так работает эта схема. По мнению Раби Йошуа, приходит Бензума, говорит Гемара, омер лой Бензума, сказал Раби Шимон Бензума, у Миша Мэло, шиадур кенегду бенозер. Кто услышит его? Кто послушается его, по-русски бы мы сказали, шиадур кенегду бенозер, чтобы давать недер напротив него беназир. Эло, а только мы ви хатат аоф, а только он приносит хатос аоф, жертву грехочтительной птицы, в ойлас бегеймо, и приносит он всесожжение бегеймо, то есть овцу. В оймере говорит, им то мы оиси, если я был нечистым, а хатус михойвоси, тогда грехочистительное из моей обязанности. В ойло, а всесожжение недово, добровольное. В им то ураиси, если же я был чист, а ойло михойвоси, всесожжение из обязанности. В ахатус мисофик, а хатус из сомнения. И что делает дальше? Высойфер шлойшим, отчитывает 30 дней. Умейви корбан таро. И приносит жертвоприношение чистоты. Что имеется в виду? Он приносит остальные животные. Да, то есть он приносит... он приносит остальное животное. И, причем все он приносит. Полный набор. Всесожжение хатос вышломим. Приносит. То есть он приносит заново всесожжение, приносит заново хатос, но он 30 дней как бы пробыл нозером. И всесожжение грехоочистительную и мирную заново приносит. Веоймер говорит, им тамеаис, если я был нечист, а ойло аришойны недово. Тогда первое всесожжение, это будет добровольная просто жертва. Везуа хойва, а вот теперь обязательное, как назира. Вим тоораиси, но если же я был чист, а ойло аришойны, тогда первое всесожжение, хойва обязанность, везу недово, и тогда это второе мной принесенное всесожжение жертва, она будет недово, добровольная. Везу шар курбони, а это остальные мои жертвоприношения. То есть вот он, получается, две ойлы приносит. То есть он приносит в начале, как бы, приносит, говорит Бензойма, хатосоев, грехоочистительную птицу. Это минимум, чтобы выйти, что называется, на дистанцию чистого назирута. Потом, до этого, как бы, ну, вместе с этим, извините, приносит ойлос бегейму и обуславливает. Либо это ойлос бегейму, моя в качестве назир таор, либо недова. Дальше он 30 дней выполняет назирут и приносит еще один набор и говорит, если я тогда должен был приносить, тогда моя ойло была тогда. Если я тогда не должен был приносить, тогда моя ойло, она сейчас, всесожжение мое. И вот, а все остальные я принес сейчас, жертвоприношение. На что возразил ему Омар Раби Йошуа, немца земеви курбанетав лехацаим? Получается, этот приносит свои жертвоприношения лехацаим, половинками, то есть частично. Но авальгойду лехахомим лебензойма, но согласились мудрецы с бензойма, что нет такой проблемы приносить жертвоприношение половинками. Принес его частично, нет с этим проблем. Частично, то есть на вариант, что он был тогда назир тагор, чистый назир, значит, он сначала принес ойлос, ойло, всесожжение, а потом принес грехоочищение и мирную. Все, нет проблем. Говорит, нет проблем, то, что он так сделал. Так, получается, что все согласились с вот этим вот патентом, который предлагает Бензойма, поскольку найти того, кто захочет с ним так мучиться, это нереально. Гемара Велейси, Омар, пусть бы он принесет. Значит, Гемора говорит, что Раби Йошуа возразил, что он приносит жертвоприношение половинками. Гемара, пусть принесет, Велейси. Омар Раби Иуда, Омар Шмуэль, сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль, ло Омар Раби Нахман. Сказал Раби Шмуэль, но Омар Раби Йошуа, не сказал Раби Йошуа. Эло, а только лихадет байса талмидим, а только чтобы заострить учеников. То есть эта фраза была сказана Раби Йошуа, что есть, мол, такая проблема, только для того, чтобы ученики обратили на это внимание. На самом деле Раби Йошуа согласен с этим советом Бензойма. А то, что весь его патент, это был только для того, чтобы заставить учеников, что называется, проснуться на уроке. Будет ли кто-то, кто ответит так, как Бензойма говорит. А вся эта претензия, как бы, и, типа, получается, он приносит жертвоприношение половинками, это не кушия, это не вопрос, а это просто, тоже начинает, констатация факта. Констатация факта. Теперь здесь есть комментарий, очень важный, в Раши, ну или в псевдо-Раши, назовем это так. Секунду, я хотел его обязательно привести.
Давайте, может быть, зачитаем его Бифним. Там есть такой важный Раша. Раша, так, смотрите, так. Пишет так. Йодеа гоя Раби Йошуа. Знал Раби Йошуа, шеен чувосы клюм. Что в его вопросе, там, наполовинку, нет никакой проблемы в этом, в его ответе. Вло амарках, не сказал он это. Эло кэдэли хадэд байса талмидим. Зачем он сказал? Только для того, чтобы заострить учеников. В чем? Шиюнойсим каль вахоймер. Чтобы они делали от легкого к строгому. Беатсмам, про себя. Умара бейну. Как же наш учитель? Шиюдэа у беатсму. Что он в этой ситуации знал. Шиэн бедворов вло клюм. Что в его словах нет никакой проблемы. Нет никакой, нет ничего, по сути, никакой претензии на патент Бензойма. Мишив давар, он все равно отвечает. Шейну и Мишне, ту вещь, которая не часть Мишны. Теперь каль вахомер, тем более шарку лядам, все остальные люди. Шейхол ля ашиваль диврей рабо, он не могут что-то отвечать на слова своего учителя. Вафил юдея бой, шейн бедвара влоклюм, даже если он знает, что это не вопрос. Вишарха вирав, юмелегимарав, даже если друзья будут над ним смеяться. Ло им нами лишой, чтобы он не отстранялся от того, чтобы спрашивать. Коль цорку, все, что ему необходимо. Вехедамрин в Масехет Нида, как мы учили в трактате Нида. Ятив рав папа, сидел рав папа. Веахай хуале, и по его поводу улыбались. Веамар Рова, и сказал Рова в трактате Нида так. Филу кихай милта, даже такую вещь. Нейма иныш, даже такую вещь, которая там, я не помню, что там было, на Нида Кавзай. Ну, дойдем, Безрат Ашем, там еще туда долго, конечно, но Безрат Ашем. Так вот, даже такую вещь должен сказать человек. Нейма иныш, пусть говорит человек, камей рабей, перед своим учителем. Вло лишток, и не замалчивать, не промалчивать. Шинеймар, им нивло, нивлос бейснаса, им нивлос ацмехо, альдиври тойра. Что если ты себя как бы Не бальта имеется в виду, как бы, ну, выглядел как падаль, то есть как бы без уважения. На слова Торы, совхалит насе, в конце концов, ты вознесешься. Ну, вот такая фраза интересная. Шинемар, как сказано, им не влас бит насе. Если ты падаль, вознесешься. Он говорит, что это значит, говорит Рова, что если ты ведешь себя по отношению к словам как падаль, словам Торы, то дальше ты вознесешься, совха, в конце концов. Ба, ими же словами Тора. В им замус яд лепен. Если ты себе закрываешь рукой, в им шатак, то есть если ты молчал, совха шиюшу алим мимха, в конце концов будут спрашивать у тебя, в ятаюде ляшиво, ты не будешь знать, как ответить. В титен яд лапей положишь руку на рот. То есть, если у тебя есть вопросы, задавай. Что здесь написано в Мефараше, что нужно обязательно задавать вопросы. Обязательно нужно задавать вопросы, не бояться и не стесняться, что над тобой будут смеяться. Если тебе что-то непонятно, нужно задавать вопросы. Иногда люди доходят в этом, честно говоря, до абсурда, да? Но беседа. У всего есть, как это называется, здравый смысл и здоровая середина. Но идея такая, что если человеку действительно что-то непонятно, он, да, может не стесняться и задавать вопросы. То иногда люди... И из-за повышенной деликатности они не растут в Торе. Не растут в Торе. Они просто стесняются задать вопрос, стесняются. На самом деле я говорю, что это стеснение, задумайтесь над этим, с психологической точки зрения, это обратная сторона гордыни такой большой. То есть человек боится показаться неумным, и поэтому он промолчит, значит, молчи, за умного сойдешь. И он боится раскрыть, что он что-то не знает. Боится, а почему ты боишься? Но, потому что ты хочешь, чтобы ты выглядел, как будто ты знаешь. Ты хочешь выглядеть, как будто ты что-то понимаешь. Ты хочешь выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. Зачем? Да мне хорошо и таким, как я есть. Ну вот не знаю я. Ну и что? Ну, я задаю вопрос. Я готов учиться. Я не стесняюсь того, что я не знаю. Не боюсь того, что я что-то не понимаю. Я не хочу казаться больше, чем я понимаю на самом деле. Поэтому, еще раз, не нужно с этим... преувеличивать. Но вот это вот как бы такая важная вещь здесь написана в Талмуде. В Раши, который объясняет этот момент в Талмуде. И на самом деле это, то есть, это Талмуд точно в трактате Нида. Имеется ли это в виду здесь, в нашей сугье? А за это Раши, ну или псевдо-Раши нас этому здесь тоже обучил. Поэтому я хотел это здесь упомянуть, потому что когда мы до Ниды еще дойдем, еще несколько лет,
да, примерно там 3,5 года, без раташем, чтобы мы все были живы и здоровы, и у нас были силы и возможности, силы, средства, возможности преподавать, изучать и понимать без раташем. Но идею я хотел тут сказать здесь, раз она уже здесь в Раше оговорена. Вот, теперь, что здесь говорит Рав Нахман? Омар Рав Нахман, май лей видлей, Раби Йошуа лидакей делой лит льясру. И вот Рав Нахман задает такой вопрос, а что сделает Раби Йошуа вот, в его патенте для кишечника этих жертв, чтобы они не испортились, чтобы они не запретились? А тут есть как бы особая претензия, что говорит Рав Нахман, что он имеет в виду. Раби Йошуа в своем патенте он говорил, что жертвоприношение приносится, приносит жертвоприношение чистоты вместе с нечистотой. Да. А что делается с мирным жертвоприношением? Ведь оно же испортится. То есть они должны принести, нужно взять жиры внутренние этих мирных жертв, нозера, они требуют тнуфа, вознесения, после того, как назир обривает волосы. Так, как мы учим, что вот эти вот, они требуют вознесения коэна, который их возносит, вместе с хозяевами, вместе с хазев и ашок, вместе с грудью этого животного, грудинкой и бедром. Вот. Ну и кроме этого еще переднюю ногу вареную тоже возносят мирной жертвы барана этого. И это делается, как мы учили, только после стрижки. И после того, как сварили вот эту вот переднюю ногу, так говорит Рамбам. И получается, что все это нужно сделать после. Как же Раби Йошуа это предполагал? Киван шеми вимит яхад этот курбан. И в шараним сахалови мияд лахар гилуах шелихад меем уляктирам. Невозможно это принести после стрижки одного из них и сразу же воскурить. Рецахим лаамтин лишнеем. Нужно ожидать обоих от шеигалху, чтобы они оба побрили. У немца же я сриху амяй. Получается, что да, испортится эти, то, что приносится. Поэтому патент Бензойма, он лучше, когда все приносит только один человек. И сначала он приносит, значит, как он приносит? Он приносит, по Раби Йошуа нужно принести чистоты дважды. А по Бензойма приносится только всесожжение, и оно полностью сгорает. И только грехочтительная птица. И тогда, а дальше он выходит в дорогу, и он приносит потом все три жертвоприношения вместе, и тогда это все вместе приносится, нет никакой проблемы. А по Раби Йошуа проблема есть. Вот. Это что Рав Нахман говорит, поэтому абсолютно очевидно, что типа, что все согласны с позицией Бензойма, и то, что Раби Йошуа говорил, это всего лишь некая как бы такая идея заставить учеников внимательно относиться к вопросу. Окей, это будет 59b. Бедрат Ашем, следующую мишну, она уже, мы ее уже обсуждали, и она, на самом деле, как бы можно было ее прочитать, но она просто мишна, и потом сразу же гемара, которая распространяется на 60-й лист, мне кажется, лучше это проучить вместе, поэтому здесь поставим точку с запятой перед мишной, и это будет 59b. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего, до свидания. Важный момент по поводу того, как нужно не бояться спросить. Мы сегодня подчеркнули в Раши из Гемары в трактате Неда, который Раши нам привел здесь. Всего хорошего. До свидания.